В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 26 апреля. Сейчас в Сухуми, Цхинвали и Тбилиси 21 час. У микрофона Олег Усов в нашем выпуске. Необычная встреча в Переве. За одним столом сидели грузины, абхазы и осетины. Партия Бурджанадзе готова подать судебный иск против Саакашвили. Юго-осетинская прокуратура продолжает расследовать факты. Акты воровства российской помощи. И в Батуми разгорается скандал вокруг небоскреба. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях глава МИД Азербайджана заявил, что страна готова к большому мирному соглашению по Нагорному Карабаху. Прокуратура Москвы вынесла предупреждение Transparency International. В окрестностях столицы Бангладеш на месте обрушения здания швейной фабрики продолжают искать тела погибших. Глава МИД Азербайджана Ильмар Мамедьяров на сегодняшней пресс-конференции в Баку заявил, что его страна готова к большому мирному соглашению по Нагорному Карабаху, передает информационный портал «Вестник Кавказа». «Я согласен со вчерашним заявлением главы МИД России Сергея Лаврова об отсутствии прогресса в переговорах по Нагорно-Карабахскому конфликту», — сказал Мамедьяров, добавив, что стороны конфликта уже несколько лет обсуждают вопрос его урегулирования, но переговорный процесс до сих пор не дал результатов. Министры встречаются, но нет логического завершения этих переговоров. Есть много вопросов, которые должны быть обсуждены между сторонами конфликта, в том числе возвращение вынужденных переселенцев, вопрос определения статуса и многое другое, считает Мамедьяров. «Мы готовы к работе над большим мирным соглашением», — подчеркнул азербайджанский министр. Он также подтвердил информацию о своей предстоящей встрече с главой МИД Армении в польском Кракове в мае при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Прокуратура Москвы предупредила Российское бюро международной правозащитной организации Transparency International о необходимости зарегистрироваться в качестве иностранного агента, сообщила в пятницу Интерфаксу руководитель НКО Елена Панфилова. По ее словам, в поступившем из прокуратуры письме говорится, что регистрация необходима в случае получения какого-либо финансирования из-за рубежа, поскольку бюро занимается политической деятельностью. Панфилова утверждает, что сейчас Transparency International не имеет иностранного финансирования, и юристы организации намерены обжаловать предостережение. О намерении добиться отмены недавно принятого в России закона о НКО, в том числе через Конституционный суд России и Европейский суд по правам человека, заявила в пятницу Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос». Днем ранее суд в Москве приговорил «Голос» и директора ассоциации Лилию Шибанову крупным денежным штрафом за то, что организация не зарегистрировалась в качестве иностранного агента. В окрестностях столицы Бангладеш, Даки, на месте обрушения здания швейной фабрики, спасатели продолжают искать тела погибших. По последним данным, число жертв аварии уже превысило 300, и власти опасаются, что оно будет продолжать расти. В момент аварии 24 апреля в здании находились более 3000 человек, 2200 были спасены. Сообщается о 50 раненых в столкновениях демонстрантов с полицией. В месте трагедии в пятницу собрались сотни тысяч работников швейной отрасли страны, чтобы выразить протест против плохих условий труда. Для разгона демонстрантов полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ.
Эхо Кавказа. Новости.
В американском штате Массачусетс Джохар Цернаев, обвиняемый в совершении взрывов во время бостонского марафона 15 апреля, переведен из бостонского медицинского центра Бет-Исраэль в тюремную больницу в городе Форт-Девинс. Он продолжает лечение после тяжелых ранений, полученных в перестрелке с полицией 19 апреля. Тогда был убит старший брат Джохара Цернаева и предполагаемый соучастник Тамерлан. Позже, в тот же день, раненый Джохар был задержан. В результате двух взрывов 15 апреля в Бостоне погибли 3 человека, свыше 260 получили ранения. В Ираке силы безопасности вновь взяли под свой контроль город Сулейманбек, захваченный в четверг вооруженной группой суннитов. Армейские подразделения вошли в город в пятницу утром. Договориться с суннитами властям помогли старейшины местных кланов. В Сулейманбеке и еще ряде городов на севере и западе Ирака, которые считаются суннитскими, в столкновениях на этой неделе были убиты свыше 150 человек. Усиливается опасение о росте межконфессиональной напряженности в стране. Столкновения начались во вторник, когда сотрудники служб безопасности разогнали в городе Хавиджа лагерь суннитов, протестовавших против дискриминационной политики властей. Сунниты считают, что правительство, которое сейчас возглавляют шииты, нарушает их права. В рамках расследования пожара в подмосковной больнице, при котором погибли 38 человек, изымается документация в компании «Надежность», установившей пожарную сигнализацию в учреждении. Главу компании допрашивают. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Следственном комитете России. Установлено, что ближайшая пожарная часть находится примерно в 50 километрах от больницы, поэтому пожарные смогли прибыть на место происшествия только через час. При пожаре в психоневрологической клинике в поселке Раменский Дмитровского района в ночь на пятницу спаслись только 3 человека. Одной медсестре удалось вывести из здания 2 пациентов. По предварительным версиям, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем. Министр здравоохранения Вероника Скворцова распорядилась до конца мая проверить все лечебные учреждения страны. 27 апреля объявлено днем траура в Подмосковье. В Москве сегодня прошла акция в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС. Собравшиеся в Суворовском сквере ликвидаторы последствий катастрофы и их близкие почтили память погибших минутой молчания. С 2012 года в России 26 апреля объявлен днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этой аварии.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Гусов. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В селе Переве в районе грузино-осетинской административной границы сегодня прошла необычная встреча людей, как они сами о себе говорят, с активной жизненной позицией. Это жители внутренних районов Грузии, де-факто республик Абхазия и Южная Осетия. Они говорили сегодня не о политике, а о бизнесе, точнее, созидательном труде. Встречу организовала Ассоциация «За мирный и деловой Кавказ». Наш корреспондент Олеся Вартанян была единственным журналистом, который смог принять участие в столь интересном разговоре. Олеся записала свой рассказ о встрече в Переве буквально 20 минут назад, перед отъездом в Тбилиси.
Я побывала на встрече в очень необычном формате. В селе Переве собралось около 20 человек. Почти все они жители приграничных сел Абхазии и Южной Осетии, а также было несколько человек из Халтубо и Кутаиси. Эти люди не обсуждали здесь большую политику. У них нет амбиции изменить мир, так сказать. Они говорили о своих каждодневных проблемах, там, с документами, переходом административных границ, какие проблемы у них в школах, больницах, с детьми. Они обменивались опытом о том, как можно было бы все это разрешить, давали друг другу советы, как наладить бизнес или найти нужных чиновников в Тбилиси, Сухуми, Схимвали или в местных администрациях. Обменивались даже контактными телефонами с конкретными планами сделать что-то прикладное для себя и своих родных и соседей. Это мероприятие организовала Ассоциация за мирный и деловой Кавказ, ее глава, выходец Сухуми, Алуга Махария. Подобные встречи проводятся уже не в первый раз, и на них крайне редко присутствуют представители международных организаций или, например, грузинского руководства. Я была, похоже, первым журналистом, кого они решились к себе пригласить. То есть они не афишируют свою деятельность. Они не гонятся за особой такой славой, делают дело тихо и мирно. Сегодня они, например, решили конкретные проекты, предложили, как поднимать пчеловодство в 2 селах в Гальском и Джавском районах, и даже сумели раздобыть на эту финансовую помощь от одной частной компании. Сумма, можно сказать, символическая, всего 5000 лари, но эти люди рады и этой поддержке. Почему они вообще собрались сегодня в Переве? Для меня это было, сначала было удивительно. Но по ходу они объяснили, что это было такое целенаправленное решение. Примерно месяц назад российские солдаты на 200 метров приблизили к селу Переви свой контрольно-пропускной пункт. Местных жителей это сильно обеспокоило, но власти, грузинские власти, предпочитают почему-то об этом молчать и не поднимают шуму. Насчет такого передвижения российского поста, вот эти люди, которые сегодня здесь собрались, они решили вот провести встречу именно здесь, чтобы таким образом выказать как бы свою солидарность с местным жителям и показать, что они не одни.
Олеся Воротанян, наш корреспондент, рассказала о встрече в селе Переве.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Партия «Демократическое движение. Единая Грузия» намерена подать судебный иск против президента Михаила Саакашвили. Активистов партии, которую возглавляет Нино Бурджаназе, вывело из себя вчерашнее заявление главы государства, обвинившего их в коллаборационизме. Саакашвили отказался утверждать на пост главы правительства Абхазии в изгнании члена партии Вахтанга Калбая, обвинив его в сотрудничестве с врагом. На темы работала моя коллега Нона Соварян.
Об иске демократического движения «Единая Грузия» в отношении президента рассказал исполняющий обязанности главы правительства Республики Абхазия Вахтанг Колбая.
Обвинение в коллаборационизме тяжелое. Здесь нужны веские основания. Если их нет, то должен ответить тот, кто обвиняет партию в целом и в частности меня.
В адресованном вчера Верховному Совету Абхазии в изгнании письме Саакашвили говорится, что Колбая примкнул к силе, которая действует вопреки национальным интересам Грузии.
Эта группа, как известно, обвиняет Грузию в начале войны 2008 года и не раз ставила суверенитет Грузии под удар путем прямого сотрудничества с Владимиром Путиным после оккупации 2008 года. Сейчас Грузии, особенно беженцам в легитимной власти Абхазии, нужны не коллаборационисты, а твердые защитники деоккупации и независимости Грузии.
Колбая в ответ предъявил претензии президенту. По его словам, Саакашвили завел грузино-абхазский конфликт в тупик и за это должен понести ответственность. Обстановка вокруг новой кандидатуры на пост главы абхазского правительства в изгнании начала накаляться после заявления об отставке экс-главы Георги Барамия. Глава Республиканского Верховного Совета в изгнании Гия Гвазава вспоминает, что кроме Колбая на этот момент других кандидатов на освободившуюся должность не было вообще, они появились позже.
Мы попросили Вахтанга Колбая временно исполнять обязанности. Мы уже встретились с двумя другими кандидатами – Далилой Харава и Георги Шервашидзе. Сейчас, после беседы с президентом, мы решим, что и как сделать. Но все должны знать, что окончательное решение останется за Верховным Советом Абхазии.
Вместе с тем Гвазава подчеркнул, что для него заявление Саакашвили о Колбае неприемлемо. Назначение Колбая даже исполняющим обязанности главы правительства в изгнании с самого начала породило конфликтную ситуацию. Против этого решения выступила группа беженцев, которой не понравилось, что госминистр по вопросам реинтеграции Паата Закарияшвили назвал кандидатуру Колбая наиболее подходящей. Политолог Ника Читадзе считает сомнения президента в отношении Колбая обоснованными. Читадзе воспринимает его как ставленника власти.
Несмотря на то, что в свое время Колбая был зампредседателем Верховного Совета Абхазской Автономной Республики, все равно возникает вопрос, почему именно он является кандидатом от правящей силы. Ведь можно выбрать кого-то другого, у кого также были контакты с абхазами, но сегодня этот человек придерживается национальных интересов.
Читадзе отмечает, что Колбая стал не первым кандидатом на правительственную должность от партии Бурджанадзе, который оказался в рядах правящей коалиции «Грузинская мечта». По мнению политолога, премьер-министр Бидзина Иванишвили таким образом пытается сбалансировать проевропейскую и пророссийскую политику коалиции. Конфликтолог Георгий Хусишвили ситуацию вокруг Колбая назвал искусственно созданной.
Президент в данном случае ведет себя в несоответствии со здравым смыслом. В данном случае работают стереотипы. То, что Вахтанг Колбая входит партию, которую возглавляет Нино Бурджанадзе, абсолютно не мешает тому, чтобы он проводил в жизнь намеченную госполитику.
Как заявил на сегодняшней пресс-конференции Вахтанг Колбая, используя свои связи, он сделает все для того, чтобы убедить абхазов в том, что со стороны Грузии им ничего не угрожает. Но на Суварянах, а Кавказ от Тбилиси.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и Тбилиси. 21 час 14 минут, а мы переходим к юго-осетинской теме. В де-факто республике Генеральная прокуратура продолжает расследование фактов коррупции при освоении российской финансовой помощи. Более чем 30 уголовных дел, возбужденных с лета прошлого года, на днях добавилось еще 3 дела. На темы работал мой коллега Мурат Гукимухов.
В Южной Осетии Генпрокуратура отрапортовала о возбуждении еще 3 уголовных дел по фактам разворовывания российской помощи. Судя по именам фигурантов, мелкая сошка, подрядчики или даже субподрядные организации, выполнявшие строительные работы в республике. Если честно, мне их даже жаль. Я сам когда-то трудился в строительном бизнесе и помню, на каких условиях строители получают подряды. На плечи строителя ложится обязанность зарыть в землю злоупотребление целой цепочки бюрократов, начиная с откатов федеральных чиновникам, заканчивая последним звеном – чиновникам, непосредственно заключающим подрядный договор. В итоге строителю достаются жалкие крохи и ответственность за миллионы. В этой ситуации преследование строителей без привлечения к ответственности высшего звена управленцев превращаются в охоту на стрелочника. В Цхинвале по поводу перспектив уголовного преследования в отношении местных тяжеловесов относятся скептически. Говорят, что расследование сталкивается с лоббированием на местном уровне. Это одна из издержек правительства народного согласия, где собралось слишком много групп влияния, и каждая крышует своих. Поэтому и преследовать можно только сирот, тех, чья судьба безразлична местным группам влияния. Главный редактор интернет-издания «Вестник Кавказа» Алексей Власов говорит, что и добраться до российских кураторов Южной Осетии тоже вряд ли получится.
Есть какие-то сигналы о наличии доказательств в отношении неких неназванных чиновников, работавших в этой системе 2-3 года назад. Но я не думаю, что дамоклов меч уже висит настолько очевидно, что люди прямо так нервничают. Ну, как я понимаю, там речь идет о каких-то финансово-хозяйственных нарушениях в основном. И, в общем-то, все понятно, что это как философская притча, стакан или наполовину полный, наполовину пуст. Поэтому ничего еще не предрешено, я так думаю. Но если что-то и будет, то не раньше осени, даже, может быть, начало зимы 2013 года. Не будем портить людям праздник.
А может быть, вообще это все работа в стол?
Прям тоже возможно. Но вы знаете, очень же часто такое происходило в российских регионах. Это же ведь еще и своего рода такой способ приструнить чиновников и заставить их работать активнее. Если люди знают, что начинается очередная кампания по искоренению и по борьбе, с чем бы то ни было, но на какое-то время чиновники смобилизуются.
Возникает вопрос, тогда к чему все это? Зачем сажать исполнителей, если организаторы коррупционных схем останутся при своих? По мнению российского журналиста Евгения Крутикова, борьба с коррупцией в Южной Осетии – это образ жизни, на который обречена администрация республики. Причин тому много, считает эксперт. Это и дефицит легитимности, потому что избрание Тибилова состоялось после незаконной отмены выборов, на которых победила Алла Джиоева. Это и устойчивый запрос в обществе на торжество справедливости в отношении чиновников, разворовавших их деньги. И, наконец, борьба с коррупцией – это способ отвлечь людей от собственной инертности, неспособности к позитивным преобразованиям. Говорит Евгений Крутиков.
Во-первых, это, конечно же, способ легитимизации себя во власти и власти как таковой. Поскольку без перенаправления общественного внимания, общественного возмущения на отдельно взятых коррупционеров, выжить эта власть не в состоянии. А коррупционеры, они должны быть конкретными, их должно быть видно. Это с одной стороны. С другой стороны, правительство в нынешнем виде имеет несколько центров влияния внутри себя. И, безусловно, что каждый из этих центров хотел бы получить больше власти, хотел бы перетянуть на себя как можно большее количество денег. Соответственно, ищутся коррупционеры среди потенциальных конкурентов. Это еще один из методов легитимизации себя во власти.
Этой весной, как уже много лет подряд, миссия Международного комитета Красного Креста в Южной Осетии проводит работу по оказанию помощи малообеспеченным многодетным семьям. Каждый год Красный Крест помогает людям по-разному. Иногда раздают посадочный материал, чтобы семья посадила огород и хоть как-то свела концы с концами. Другим, по желанию, помогают организовать маленькое производство. Миссия, безусловно, благородная. Но поневоле закипают мозги, когда понимаешь, что Красный Крест подкармливает не умирающих с голоду жителей Восточной Африки, а граждан республики, куда было инвестировано 34 миллиарда рублей, при численности населения около 30 тысяч человек. То есть больше, чем по миллиону на брата. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели. В нашей сегодняшней рубрике «Гость недели» – молодой общественный активист из Абхазии Тенгиз Агрба. С ним беседует мой коллега Демис Паландов.
Тенгиз, ваше имя и имя вашего соратника Боты Ажиба, ну, скажем так, были у всех на устах в Абхазии в последние дни. Как выразился Ахраб Жани, оппозиционный политик, вы сделали то, что казалось невозможным. Собрали деньги, растормошили чиновников, и в результате группа почти в 150 человек, абхазов из Сирии, прибыли в Абхазию. Это действительно было так трудно? Или до того, как вы взялись за это дело, просто никто не прилагал таких усилий? Как вообще реагировали, например, абхазские чиновники на ваши усилия? Насколько тяжелый был весь этот процесс?
Демис, я сегодня и дальше хочу завозить абхазов и так далее, вот эту диаспору. Я сегодня сам в раздумьях нахожусь. Мне не может ради дела похвалить там кого-то, чтобы они как бы воспряли духом. Вы понимаете, что я говорю?
Ну, конечно, я вас понимаю, но мне кажется, что вы уже растормошили людей, которые и чиновников в том числе. Мне кажется, они все-таки будут прилагать какие-то усилия, и общество следит за этим процессом.
Лично ничего не опасаюсь, я просто хочу делать, чтобы дальше получался результат, и меня только это волнует. И я не уверен сейчас, вот здесь убрали, например, Адлиба, бывшего главу комитета по репатриации, тоже со всеми этими делами, потому что мы тоже его, мы его по-любому уже не терпели бы, и государство не отреагировало, да так мы его вытащили бы просто оттуда, потому что он взрослый человек, и там у нас так далее родственные связи у всех. Есть какие-то, но невозможно это было. Везде коррупция, в общем, везде такое наплевательское отношение к делу, но это тоже не та тема. Там люди тоже погибают, в конце концов, и невозможно. Мы за что-то переживаем, а нас от кабинета к кабинету посылают, чтобы мы разговаривали. Потом в МИДе они делали визы, и до этого был, еще до того, как мы с Ботом еще состыковались, был митинг здесь целый у нас, когда не хотели визы давать. И, в общем, мы так тоже, во-первых, мы деньги собрали. Мы их по-любому привозили бы, там, хочет кто-то этого или не хочет. У нас есть законодательство, что они граждане Абхазии будут принимать. Здесь никто не решает, принять их или нет. Мы их по-любому привозили бы. Вплоть до последнего времени мы не были уверены, что это сделает государство. Потому что в конце оно, видать, отреагировало, что параллельно, чтобы мы не начинали этим заниматься. Но эти деньги тоже у нас остаются, так как мы пока всех не вывезем оттуда, этот процесс не будет останавливаться.
Тенгиз, 150 человек, да. Сегодня это называют прорывом, но это действительно прорыв на фоне тех незначительных показателей репатриации за все вот послевоенные годы, но... В целом, ведь это капля в море, да, абхазская диаспора, она очень большая. Вот сегодня, если в Абхазии радуются тому, что приехали 150 человек, идет война в Сирии, то есть так все равно мало. Абхазов в Сирии, ну, примерно, по каким-то оценкам, порядка 10 тысяч, а приехало максимум несколько сот. Как вы вот сейчас смотрите на перспективы репатриации? Вы сейчас погрузились в этот процесс, приедут еще люди, и в каком количестве?
Я вам могу сказать так, вот я как вижу, что сегодня, сейчас прямо можно вывести до 500 человек, около того, которые готовы сейчас выезжать. Если этих людей еще очень важно, как их здесь примут, потому что они созваниваются между собой там, и насколько их здесь примут, потом они сообщают туда. И там, если мы их нормально примем здесь, если все нормально, я думаю, что это будет прецедентом, и захотят ехать еще люди. Потом здесь еще такой момент был, что хотели, ну, чиновники некоторые, по принципу того, что, к примеру, у нас же в законодательстве, что только абхаза, база является гражданином, попадает под статус репатриант. Там семьи смешанные в основном, абхазо-адыгские. И они чуть ли не хотели разводить эти семьи, там, или как они это преподносили, я не знаю, но это вопрос урегулировался, и президент сказал, что, естественно, это ненормально, никто не будет разделять, там жена абхазка или муж абхазец, вся семья приезжает сюда.
Да, Тенгиз, я хотел как раз спросить у вас по поводу вот этой периодически, в принципе, звучащей идеи о том, что в Абхазию возможно переселять не только потомков абхазских махаджиров, или лучше говорить изгнанников, наверное, но и потомков адыгских изгнанников. Александр Анквап несколько месяцев назад не очень хорошо отнесся к этой идее. Он говорил о многочисленности черкесской диаспоры. А как вы вообще относитесь к тому, что в Абхазию бы переезжали не только абхазы, но и черкесы?
Лично я отношусь к этому положительно. И больше всего в свете того, что реально абхазский народ на сегодняшний день. Находится он, можно сказать, исчезающий народ. И не только вот у нас связана вся эта работа с диаспорой из-за того, что мы просто спасаем людей, но в том числе, ну, частично мы этим самым хотим спасти свое будущее. Пусть это будет началом, пусть дальше мы с Турции хотим завозить, чтобы этот процесс не останавливался. А насчет адыгов, это братский наш народ, и у нас все параллельные практически фамилии, и русские здесь живут, мигрельцы, армяне и так далее, они не станут абхазцами никогда. Им это государство, в принципе, самым патриотичным, оно не нужно. У них есть своя историческая родина, о которой они все знают, и они на каком-то уровне, им не нужно независимое государство. Вот мы переживаем за свой народ, я вообще ни в какой степени не националист, но сегодня я так считаю, что исчезаем мы. И адыгов я лично считаю, что меньше опасений у меня вызывает, чем любой другой народ. Им нужно независимое абхазское государство, это наш братский народ. А тем более касаемо диаспоры, они уже там все, можно сказать, ассимилированы. А насчет крови, она у нас у всех одна и так, и так. Там у меня сейчас есть на Северном Кавказе агировы, черкесы, но они мне, может, ближе по кровному, чем многие из абхазцев. Это все не так важно, это уже менталитет, насколько мы их сможем инкорпорировать, или как это назвать правильно, ну, в абхазский этнос.
В нашей еженедельной рубрике «Гость недели» был молодой общественный активист из Абхазии Тенгиз Агрба. С ним беседовал Демис Паландов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
И вновь юго-осетинская тема. В де-факто республике набирает обороты конфликт между главой Лениногорского района Джамалом Джакаевым и группой местных жителей, добивающихся его отставки. Еще 18 апреля нынешнего года несколько жителей района обратились к депутатам с просьбой разобраться в общественно-политической ситуации в районе, руководство которого, как утверждают авторы письма, ущемляет интересы местного населения осетинской национальности. Подобное же обращение было также адресовано и президенту де-факто республики Южной Осетии Леониду Тибилову. На обращение отреагировали две парламентские фракции от Народной партии и Единства. Они пообещали создать парламентскую комиссию для изучения ситуации в Лениногорском районе. Ситуации разбиралась наш корреспондент Жанна Тарханова.
Решение о создании парламентской комиссии может быть принято на сессии парламента в следующую среду. Между тем, в конфликт оказываются втянутыми все больше людей. Вчера в защиту Джамала Джакаева выступил его племянник, сотрудник Комитета по промышленности, транспорту и энергетике Вахтанг Джакаев. На сайте Осинформ он энергично опроверг все обвинения, предъявленные его дяде, адресовав группе подписантов встречные претензии. Среди обвинений, которыми обмениваются оппоненты, наиболее громким является упрек в сотрудничестве с Грузией. Это и вообще самый популярный среди политически активных граждан республики способ опорочить оппонента. По мнению Василия Хачирова, глава района ущемляет права осетинского населения в угоду грузинскому, пытаясь якобы создать в регионе не больше, не меньше целый грузинский анклав.
Очень много случаев, когда снимают осетина, а оказывается, грузина подготовили какого-то на его место. Там так и случаев очень много. Плюс Джакаев таких грузин приглашает из Грузии, которые раньше никогда не жили в районе.
Например?
Устраивать их на работы.
Хачиров утверждает, что обращение хоть и подписало всего 20 жителей, этого достаточно, чтобы власти обратили внимание на ситуацию в приграничном с Грузией районе. В ответ глава района заявила о намерении привлечь авторов обращения к уголовной ответственности за клевету и оскорбление госчиновника. Судя по всему, конфликт, будучи в советских традициях оформлен как политический, все же никакого отношения к политике не имеет. На это указывает осторожный комментарий спикера парламента Станислава Кочеева, опасающегося политических расследований. Цитата. «Меня настораживает контекст обращения группы жителей района. На мой взгляд, предпринимается попытка противопоставить наших граждан осетинской и грузинской национальности. Этого нельзя допускать. Если бы Джакаев проводил открытую прогрузинскую политику, эта деятельность была бы пресечена президентом и парламентом». Конец цитаты. Депутат от фракции «Единство» Амиран Дьяконов указывает на несовершенство государственно-административного устройства как на источник подобных конфликтов. Цитата. «Нет закона о выборах в органы местного самоуправления. Вот президент и назначает главами районов своих соратников, которые начинают чувствовать себя местными князьями. По мнению экспертов, Леонид Тибилов вряд ли отстранит Джикаева с должности, поскольку таким образом может быть создан прецедент. В этом случае требование об отставке чиновника может стать неконтролируемым оружием, к которому население охотно станет прибегать по любому, даже самому ничтожному поводу. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвале и в Тбилиси. 21 час 30 минут, а это время краткое. Сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Исполняющий обязанности председателя правительства Абхазии в изгнании Вахтанг Колбая готовит иск против президента Грузии. Как он заявил на пресс-конференции сегодня, 26 апреля, иск будет подан за обвинение, которое содержалось во вчерашнем заявлении президента. Саакашвили обвинил Колбая в измене родине и отказался подписывать указ о его назначении. Это достаточно серьезное обвинение, и у президента должны быть объяснения. Он сам поставил страну в тяжелейшее положение и создал невыносимые условия в процессе урегулирования конфликтов. Именно поэтому демократическое движение «Единая Грузия» готовит иск в суд, цитирует Колбая портал «Грузия онлайн». Как сообщалось ранее, президент Саакашвили отказался назначать на должность главы абхазского правительства Вахтанга Колбая, отметив, что он является одним из лидеров политического объединения, находящегося в связи с силой, оккупирующей Абхазию против национальных интересов Грузии. Представитель МВД Грузии подтвердили сообщение о том, что на территории страны был задержан гражданин России, тренер по художественной гимнастике Александр Лавров, который покинул территорию Российской Федерации без разрешения на то правоохранительных органов. Гражданин России Александр Лавров был задержан на территории Грузии около 10 дней назад. Сейчас готовятся документы для подготовки его экстрадиции на родину, сообщает «Грузия онлайн» со ссылкой на заявление МВД. По информации российских СМИ, в январе этого года суд Москвы избрал домашний арест как меру пресечения для Лаврова. Но по данным следствия, заслуженный тренер не стал дожидаться завершения расследования и покинул территорию России, приехав в Грузию без согласия правоохранительных органов. В столице Грузии сегодня, 26 апреля, начал работу грузино-украинский бизнес-форум. Мероприятие организовано грузино-украинским торгово-экономическим советом, Национальным инвестиционным агентством Грузии, партнерским фондом и украинской компанией Soft Rating Consult. Бизнес-форум открыл премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили. В мероприятии принимают участие грузинские министры экономики, финансов, регионального развития и инфраструктуры. На форуме присутствуют представители около 50 украинских компаний. Украинская делегация представлена следующими сферами: банковско-финансовый сектор, сельское хозяйство, промышленность, недвижимое имущество, информационные технологии, консультации, транспорт и инфраструктура. В рамках форума пройдут и параллельные панельные сессии о программах САП и технологических инноваций. Также предполагается проведение двусторонних встреч представителей грузинского и украинского бизнеса, сообщают грузинские СМИ.
С новостями дня Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и в Тбилиси. 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. В Батуми разгорается скандал вокруг здания технологического университета. В 200-метровом небоскребе власти намерены вместо вуза разместить мэрию. Президент Грузии и оппозиция выступают категорически против. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
Такого можно было ожидать только от талибов, выразил свое отношение к планам властей президент Грузии Михаил Саакашвили. Батумская мэрия уже собирается перебираться в здание недавно построенного американо-грузинского технологического университета. Президент в своем обращении на официальном сайте призвал оппонентов пересмотреть это решение и вернуть в батумский 200-метровый небоскреб вуз. Именно и только для этого, по его словам, и возводилось здание. В своем эмоциональном обращении Саакашвили сравнил грузинские власти с афганскими вандалами и вообще не скупился на крайне резкие оценки деятельности новых властей, разрушение будущего Грузии, нецивилизованность и реванш за годы строительства. Это уже не первый отклик главы государства на скандал вокруг Батумского небоскреба. 3 дня назад Саакашвили тоже, не стесняясь в выражениях, так описал планы местных чиновников.
Понравилось ребятам здание. Они уже представляют, как переделают студенческие аудитории в кабинеты, заложат ногу за ногу и будут спокойно брать взятки.
Строительство здания технологического университета в Батуми так и не было завершено, но несмотря на это, президент с помпой открыл его в сентябре прошлого года. Как сообщает батумский корреспондент Радио Свобода Наты Мидаишвили, в день открытия в некоторые аудитории и кабинеты завезли мебель и оборудование, за столы и компьютеры усадили молодых людей. Спустя некоторое время технику и мебель из здания вывезли. Сейчас в относительно приличном состоянии находятся лишь первые 3 этажа небоскреба, остальные 35 нуждаются в завершении строительных работ, отделки. Там не проложены коммуникации. В здании никого нет, кроме нескольких охранников, несущих дежурство круглые сутки. Михаил Саакашвили утверждал, что деньги на строительство университета должен был выделить американский фонд «Вызов тысячелетия». Однако в итоге были потрачены 40 миллионов лари из бюджета. Самое высокое на Южном Кавказе здание впечатляет не только размерами, но и архитектурой. Например, на самом верху расположено колесо обозрения. Небоскреб не может использоваться как учебное заведение, считает глава Батумского самоуправление Иракли Чавлиишвили.
Это здание недоконченное, обычное дело для прежних властей. Оно результат пиара, и ему присвоили название университета. Насколько мне известно, в технологическом университете должны быть лаборатории, место для свободного передвижения студентов. В здании просто нет условий для всего этого.
Заместитель председателя Верховного Совета Аджари Давид Бацитадзе обвинил президента Грузии во лжи. По словам вице-спикера, Саакашвили во время закладки здания не думал ни о каком университете. Президент слепо следовал своей идее фикс построить в Батуми как можно больше высотных зданий. Идея разместить в небоскребе вуз пришла к нему позже, уже ближе к открытию. Но приспособить узкое офисное здание к потребностям университета, который тоже существует только на уровне идеи, практически невозможно. По словам аджарских чиновников, переезд мэрии в новое здание может решить сразу несколько проблем. Разбросанные по всему городу городские службы будут работать под одной крышей по принципу одного окна. Здание не останется бессмысленным недостроем, поскольку поддержание ее в рабочем состоянии требует немалых расходов. Впрочем, как заметил министр экономики и регионального развития Давид Нормания, решение о переезде Батумской мэрии окончательно не принято. Тимур Кегурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских изданий Зарина Санакоева.
Читаем прессу.
Генеральная прокуратура Южной Осетии направила в Российскую Федерацию еще 3 уголовных дела о коррупции. Об этом со ссылкой на генерального прокурора республики Мираба Чигуева сообщает информационное агентство РЕС. Фигуранты по этим делам укрываются в России, что вынудило юго-осетинскую прокуратуру обратиться за помощью к российским коллегам. Уголовные дела возбуждены против руководителей ООО «Вектор» Челябинской организации, которая занималась реконструкцией водовода «Эдис-Хинвал» и, по версии прокуратуры, завысила стоимость работ на 25 миллионов рублей. Бывшего гендиректора РГО «Бдорэкспострой» Лалиева, который получил 19 миллионов рублей сверхположенного, и субподрядчика Аслаханова по той же схеме получил 9 миллионов рублей. В общей сложности в российскую прокуратуру направлено уже 15 уголовных дел, связанных с расхищением российских же финансовых средств. Газета «Южная Осетия» опубликует интервью с председателем правительства Ростиком Хугаевым. По словам премьер-министра, в 2014 году республика в 2-3 раза увеличит объем собственных доходов. Добиться этого правительство планирует путем возрождения госпредприятий. Речь идет, например, о добыче руды в Квайсе, заводском производстве стройматериалов, пивоваренном комплексе «Алутон», заводе «Багиата» и других. А для привлечения инвесторов планируется ввести льготную систему налогообложения. На сегодняшний день, к слову сказать, собственные доходы республики составляют 391 миллион рублей. Около 90% бюджета дотируется России. Газета «Осетия. Площадь свободы» возвращается к теме московской осетинской общины, которая оказалась в центре скандала в связи со встречей нескольких ее членов с грузинским патриархом Илией II. В числе публикаций, осуждающих главу общины Валерия Кабулова, в государственных СМИ было опубликовано и письмо директора Юго-Осетинского научно-исследовательского института Роберта Гаглоева, который отказался впоследствии признавать свое авторство, заявив, что его текст неузнаваемо исказили. В интервью Осетии «Площадь свободы» Гаглоев рассказывает о некоем чиновнике из администрации президента, который готовил публикацию в рамках кампании травли лидера московских осетин. Автор статьи Ирина Домбегова считает, что юго-осетинские масс-медиа защищают чиновничьи, а не государственные интересы. Она напоминает, что демократия – это не защита власти, а свобода слова и равноправие всех, независимо от ранга. Что же касается истинных причин скандала и создания альтернативной московской диаспоры, то автор уверен, что все это сделано в преддверии предстоящих в 2014 году парламентских выборов. «Вопрос предложения Путину». Так называется публикация правозащитницы Фатимы Маргиевой на сайте lasdan.com. Автор указывает на то, что все инстанции, контролирующие эффективность проводимой Россией в Южной Осетии политики, замыкаются на чиновниках госаппарата Южной Осетии. Маргиева считает, что должен быть создан специальный офис, в который и обычные граждане республики могли бы обращаться со своими соображениями и пожеланиями. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
За президентскими выборами в Венесуэле с интересом наблюдали и в Абхазии. Ведь, по расхожему мнению, если на смену покойному Уго Чавесу к власти пришел бы его давнишний оппонент, то Венесуэла могла бы пересмотреть свое решение о признании самопровозглашенной республики. Впрочем, не все это мнение разделяют, рассказывает Виталий Шария.
Когда в Абхазии следили за ходом последних президентских выборов в далекой Венесуэле, не только угоисты, то бишь поклонники одного из самых харизматичных мировых политиков Уго Чавеса, но и остальные болели за Николаса Мадуро, ибо видели в преемственности его политики залог продолжения дипломатических отношений и дружбы между Каракасом и Сухумом. Но вот в перепечатанном на днях абхазскими СМИ из российского «Коммерсанта» интервью посла Абхазии в Венесуэле Заура Гваджава прозвучало и другое мнение, для многих достаточно неожиданное. На вопрос о том, не стала бы венесуэльская оппозиция в случае своей победы пересматривать решение боливарианского правительства о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, Заур Гваджава, давно живущий в Венесуэле тренер по боксу, заявил, что нет. В Венесуэле уже знают об Абхазии, что у нее древняя история, а абхазы народ со своим языком. Когда в интервью зашел разговор о том, почему застопорился процесс международного признания Абхазии и Южной Осетии, посол ответил так: «Мы работаем, но работают и наши соперники. Например, в свое время президент Эквадора Рафаэль Корреа приехал в Москву, и у него спросили, не собирается ли Кито признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Он сказал, что рассмотрит эту просьбу, если она поступит ему. Но пока мы довели свою просьбу до эквадорского МИДа, там уже были грузины. Нечто подобное произошло и с Доминиканской Республикой. Одно время она была готова признать нас, но что-то не сложилось, где-то недоработали». Недавно в интервью газете «Республика Абхазия» поделился своими мыслями и назначенный в начале этого года специальным представителем президента Республики Абхазия в странах Центральной и Южной Америки, депутат абхазского парламента, председатель партии «Эра» Беслан Будба. Он рассказал, что ему поручено способствовать развитию многообразных связей с государствами, уже признавшими суверенитет Абхазии, и работать в направлении поиска и изучения возможностей для признания Абхазии другими государствами региона. Действительно, нельзя не отметить, что борьба за признание и непризнание Республики Абхазия и Республики Южная Осетия между ними и их патроном России, с одной стороны, и Грузией, и ее западными патронами, с другой, превратилась в некие догонялки или в серию детективных историй с участием майоров Прониных, Пинкертонов, Джеймсов Бондов и так далее. Не случайно в последнее время руководители Министерства иностранных дел Абхазии на всех пресс-конференциях заявляют, что они не рассказывают о работе по дальнейшему международному признанию нашей страны не потому, что она не ведется, а потому что любая информация на эту тему тут же фиксируется в Тбилиси, и там разрабатывается настоящий генеральный план по противодействию нашим усилиям. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
На этот раз в рубрике «Городской репортаж» наш корреспондент Мзия Парисишвили расскажет о тбилисском пансионате для пожилых людей.
Трехэтажное советское здание в спальном районе Тбилиси-Темка. Здесь уже много лет находится пансионат для пожилых людей. Его постояльцам обеспечен пожизненный уход и относительно беззаботная жизнь. Наверное, многим пожилым людям в Грузии пансионат покажется райским местом. Осматривая широкий вестибюль в конце коридора, замечаю взявшуюся за руки воркующую парочку. Это 75-летняя Рима и 89-летний Шота. Они охотно приглашают к себе в комнату. Это такая миниатюрная однушка. Оказалось, что, несмотря на пожилой возраст, семья у них молодая.
Это комната его. Он женился на меня. Это второй муж у меня. Наша свадьба была в 2011 году, 22 ноября. Может быть, увидели этот по телевизору и в журнале, в газетах.
Вы здесь познакомились и полюбили?
Здесь познакомились, и здесь похитил он меня. Вот, пожалуйста, кортили.
Свадьба. Вот наши свадебные фотографии в газетах, перебивает жену Шота и показывает на стену, где висят вырезки из газет, помещенные в отдельную рамку. Тут же на стене множество старых фотографий, а также разные фигурки птиц и прочие безделушки. Их мастерит сам Шота. Пара явно не хочет говорить о прошлом. В отличие от многих стариков, любящих поговорить о былом, Рима и Шота охотнее рассказывают о том, как хорошо им здесь и сейчас. Слушая их нескончаемые разговоры, убеждаюсь еще раз в истине, что счастливые часов не наблюдают. Директор пансионата Дариджан Томадзе предлагает познакомиться и с другими постояльцами. Энергично шагая по коридору, Дариджан рассказывает, что в пансионате 106 постояльцев, из них 22 уже лежачих. В это время по коридору пробегает уборщица. Вслед за ней сотрудница в белом халате с передвижным столиком. Она несет завтрак тем, кто не может добраться до столовой. Везде чисто и тепло. Персоналу приходится очень много трудиться, жалуется Дариджан. В здании площадью 12 тысяч квадратных метров работает всего 5 уборщиц. И вообще персонал очень маленький и зарплаты низкие. Но Минздрав обещает увеличить штат. И скоро начнется ремонт. Дариджан надеется, что наконец-то проведут центральное отопление. Пока все комнаты обогреваются электрическими радиаторами. И горячую воду. Сделают больше индивидуальных комнат. Но больше всего директор пансионата ждет реакции министра финансов Нудара Хадури на ее письмо.
В Грузии последние 2 года действует очень плохой закон. Суммы, отправляемые на гуманитарную помощь и пожертвования, не освобождаются от налога на прибыль, а облагаются по ставке 30,25%. Это у многих компаний отбивает всякую охоту заниматься благотворительностью. Считаю, что представители бизнеса должны освобождаться от налога, если они помогают бенефициарам, находящимся полностью на попечении государства.
Добавить, что между небес добрых людей и многие оказывают пансионату посильную помощь. Вот наша красивая бабушка Анна, заходя в комнату, говорит директор пансионата. Анна – самая пожилая местная жительница, ей 95 лет, ветеран труда, врач высшей категории, начавшая свою карьеру в далеких 40-х годах прошлого века. На память Анна не жалуется, спокойно и сдержанно она рассказывает о своем прошлом, о своих детях, внуках, правнуках. Лишь когда Анна рассказывает, почему решила уйти из своей большой и благополучной семьи, ее голос вздрагивает.
Никому не желаю такого. За один месяц я похоронила обоих детей. Я несчастная мать. Мои внуки души во мне не чаяли, но у них большая семья. Мне хотелось закрыться в своей скорлупе, поплакать. А там дети. Они расстраивались. К тому же всегда было многолюдно. Я не смогла это вынести.
Анна персональный пенсионер.
Таких в Грузии осталось мало. После перехода на рыночную экономику в Грузии практически исчезло понятие трудового стажа. Достигнув пенсионного возраста, все граждане получают фактически одинаковую пенсию. И сейчас пансионат стал пристанищем для нуждающихся, но в свое время, в 1980 году, он был построен специально для людей, которые внесли особый вклад в науку, культуру, были общественными или партийными деятелями. Об истории пансионата, об известных людях, которые здесь провели свои последние годы, знает все Мурман. Бывший журналист даже хочет издать книгу о них. Когда пансионат был всесоюзного, а потом республиканского значения, поселиться здесь было честью. Сейчас попасть сюда тоже многие желают, но уже по другой причине, из-за безысходности, говорит Мурман.
Тяжелые социальные условия меня вынудили поселиться здесь. Вот так получилось. Долго работал журналистом, потом в системе социальной защиты помогал другим социально незащищенным, а потом и сам оказался им. Но я не жалуюсь. Судьба распорядилась так, что живу там, где до меня жили очень интересные люди.
Он так не любит говорить о своих заслугах, перебивает Мурмана и его супруга Тамара. Все это время она сидела молча, умиленно смотря на мужа. Тамара говорит, что они часто устраивают литературные вечера и другие культурные мероприятия. Желая перевести разговор на другую тему, смущенный похвалами, Мурман сказал: «Вы знаете, а у нас есть золотая рыбка», и показал на маленький аквариум у окна. Тамара поняла намек и начал рассказывать о чудесах, совершенных рыбкой.
Когда Мурман болел и лежал в больнице, почти месяц он перенес сложную операцию. Она очень загрустила, она практически не шевелилась. Мы словно вместе ждали выздоровления Мурмана. А когда он вернулся и вновь стал кормить ее, рыбка ожила, даже стала танцевать.
Пара предлагает вместо них сфотографировать золотую рыбку. На мой вопрос, какое еще желание им хотелось бы, чтобы золотая рыбка исполнила, Тамара улыбнулась, нежно посмотрела на мужа, но промолчала. «Наверное, как в сказке. Жили они долго и умерли в один день», — подумала я, выходя из комнаты. Уже на выходе из заведения меня остановила женщина и, отводя взгляд, спросила: «Здесь находится пансионат для престарелых?» Я вспомнила слова директора Дараджана Томадзе: 200 пенсионеров ждут своей очереди, чтобы попасть сюда. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Трагедия в поселке Раменский Московской области. Во время пожара психиатрической больницы погибли 38 человек. Почти все, кто находился в корпусе. Спаслись трое – медсестра и два пациента. Рассказывает моя коллега в Москве Лиля Пальвелева.
Поражает соотношение погибших и спасшихся. Всего три человека вышли из огня. Между тем, в заперти никто не находился, говорит официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Ирина Гуменная.
В самом помещении больницы имеется 5 палат. Лишь одна палата имеет запирающуюся дверь. Это палата для буйных пациентов. Однако на момент пожара такие пациенты в данном карантинном блоке отсутствовали. Остальные пациенты находились в палатах, которые свободны для выхода.
Когда в комнате отдыха от непогашенного окурка загорелся диван, все обитатели больничного корпуса, скорее всего, спали непробудным сном. Даже если бы из самых разных источников не было известно, что пациенты находились под воздействием сильнодействующих успокаивающих препаратов, об этом нетрудно было бы догадаться. Подавляющее большинство тел найдено в кроватях. Прибывший на место трагедии исполняющий обязанности губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил следующее.
Нам главврач сегодня поведал о том, что здесь были специальные капюшоны для того, чтобы в случае пожара ими воспользоваться, но ни один из них не был раскрыт. Соответственно, только учение и подготовка, в том числе персонала, могут обезопасить людей.
Правда, если эти люди не спят, говорит начальник Российского пожарного общества Владимир Недельский.
Должны были бы быть сторожа, которые должны были бы не спать и не допустить, чтобы успело сгореть все здание вместе с людьми. То есть я предполагаю, что люди просто сгорели, не почувствовав этого. Угарный газ, дым, люди могли просто отравиться, потерять сознание. Тут вот вопрос-то щепетильный. Если бы это было бы в обычном доме, где всегда кто-то не спит, где всегда кто-то ходит, там бы не надо ни сторожей. А вот психиатрические больницы – это очень уязвимые места. Это полностью вина администрации данного города, потому что психиатрические больницы, куда должны бы были бы входить вот охрана людей. Люди психически больные – это люди, прежде всего, люди. То есть они как бы не такие, как мы, но они люди. Ведь, в принципе, и два человека, и охранник, и медсестра могли бы все-таки бы спасти бы там ни одного, ни двух. Хотя, может быть, это бы и сложно, и трудно будить, и тащить, и так далее. Но просто я понимаю, что там вопрос заключается в том, что плохо финансируется. Персоналу мало платят, персонала мало. Поэтому следить за каждым, как это на Западе, где у каждого больного своя сиделка, в этом одна из бед.
Сгоревший корпус больницы был построен в 1994 году. Это одноэтажное здание с деревянными перекрытиями и перегородками, то есть легко воспламеняющийся материал. Не исключено, в этом одна из причин того, что огонь распространился очень быстро. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Юго-осетинские приусадебные участки некогда славились прекрасными фруктами, но затем, в силу различных причин, оказались заброшенными. В последнее время многие цхинвальцы пытаются возродить фруктовые сады, но сталкиваются с множеством проблем. За этим процессом наблюдала Ирина Келексаева.
2 года назад моя семья вселилась в новый дом. За домом располагался большой приусадебный участок, который мы тут же решили обустраивать. Купили десяток саженцев фруктовых деревьев, разбили цветник и каждое утро мечтали, что когда-нибудь будем выходить во дворик и собирать выращенные своими руками фрукты. Постепенно и соседи начали обживать свои огороды. Мы даже вступили в негласное соревнование. У кого участок более ухоженный, зелень на грядках гуще и зеленее, персик ярче по весне, растут ли помидоры с огурцами. С первыми теплыми днями все дружно выбирались на огороды, обменивались необходимой информацией. Подобную картину сегодня можно наблюдать по всему Цхинвалу. Целыми семьями горожане, вооружившись лопатами и граблями, сажают виноград, сливу, конечно, розы и неприхотливую петунью. До августа 2008 года город исправно снабжали фруктами, овощами и зеленью жителей соседних грузинских деревень. Продавали за копейки, что позволяло цхинвальцам почти круглый год наслаждаться вкусом настоящих, непластилиновых помидоров или яблок разнообразнейших сортов. В результате южане забросили свои участки, пришли в упадок фруктовые сады, которыми когда-то славилась Южная Осетия. А зачем что-то выращивать, горбатиться, если все можно купить? После августовской войны, когда закрылись границы с Грузией, цхинвальский рынок оккупировали картошкой из Египта и редис из Израиля. Овощи и фрукты, лишенные привычного натурального вкуса, приходилось покупать по немыслимым ценам. И вот вспомнив, что и у нас есть живая земля под ногами, мы сделали воистину поразительное открытие. Все это мы можем вырастить сами. В этом году уже самой ранней весной невозможно было найти навоз, без которого огород не огород. Мои 2-месячные хлопоты неожиданно завершились успехом. Нам удалось найти поставщика этого чудесного удобрения из Наурского района. Грузовая машина обошлась в 5000 рублей. Прекрасные навозные пирамидки выросли и на лужайках моих соседей. Удар по семейному бюджету, конечно, ощутимый, зато урожай выйдет отменным. Ажиотаж и в цветочных магазинах. Не так просто купить расхватываемые, как горячие пирожки, саженцы, рассаду цветов или семена. Владельцы небольших магазинчиков, увидев, что город захвачен новой модой на огород, начали мгновенно расширять ассортимент. Теперь цхинвальцы могут похвастаться смородиной на своих участках, клубникой, сливами и абрикосами диковинных заморских сортов. Раньше горожане имели участки за городом, но зачастую весь урожай с грядок исчезал, не успев даже дозреть. Поэтому от удаленных плантаций люди отказались, обзаведясь повсеместно огородами, находящимися в пределах видимости. Даже обитатели многоэтажек начали захватывать драгоценные клочки земли перед своими домами. В хорошую погоду часто можно увидеть, как они обрабатывают микроскопические грядки с таким рвением, как будто от урожая зависит выживание их семей. Новая мода, по моим наблюдениям, распространяется среди горожан подобно лесному пожару. И это для Южной Осетии хороший знак. Южане вспомнили о земле. И даже если Цхинвалу так никогда и не суждено превратиться в город-сад, как обещали отцы-основатели, маленькие фруктовые рощи во дворах и аккуратные пижонские огороды вполне могут стать его визитной карточкой. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофон работал Олег Кусов. Всего доброго. До завтра. В это же время главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.